Братья и сестры, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, друзья. Я хотел бы напомнить сегодня вам о тех событиях, которые происходили днем ранее, в субботу. Вы знаете, в Библии написано о том, что первосвященники и книжники, которые, собственно, и потрудились над тем, чтобы казнили Иисуса Христа, они оказались более верующими, чем ученики Христовы. Давайте прочтем об этом в 27 главе Евангелия от Матфея. Я буду читать с 62 стиха. 27 глава Евангелия от Матфея с 62 стиха. «На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: „Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“, и будет последний обман хуже первого“. Пилат сказал им: „Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете“. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать». Дорогие друзья, цель первосвященников, конечно же, ясна. Несмотря на то, что здесь перед Пилатом они выставляют Христа как обманщика, именно они верят в его слова, они знают, что он ни разу не обманывал. Они помнят тот случай, когда он фарисеям и книжникам сказал: «Вы покажите, где я не прав, хотя бы один случай назовите». И они были безответны, у них не было возможности ему возразить. И вот теперь они стоят перед Пилатом и просят, чтобы хотя бы на 3 дня вот эту гробницу оградить, потому что они опасаются события воскресения. Конечно, они прикрываются вот этим страхом, что якобы ученики придут. Мы прекрасно знаем, чем ученики занимались в этот момент. Они были разрознены, они были в депрессии, они были подавлены. Куда им было до того, что чтобы пойти и выкрасть Христа? Но, тем не менее, это выдумка фарисеев, книжников и первосвященников. Эти способы сдержать Христа в могиле не имели успеха. Они успеха не имели. Вот вы знаете, когда читаем мы об этом, мне напоминает это известную басню о льве и пауке. Жил-был лев, который забрался в пещеру и решил там переночевать. В этой пещере жил паук, и он подумал: наконец-то, в моих тоненьких лапках я смогу держать этого царя зверей. И паук целую ночь трудился, пока лев храпел там в пещере и спал спокойно. А паук трудился целую ночь, и он замуровал этой паутиной полностью весь вход в эту пещеру. Но вы знаете, пришло утро. Паук, конечно, очень устал, но ему не терпелось посмотреть, что же будет делать лев. А что произошло со львом? Когда тот встал, он даже не заметил этой паутины и спокойно прошел через этот выход. Он даже ее не увидел. Вот так примерно действовали первосвященники. Как вот эти пауки, они своей паутиной пытались сдержать Христа там, в гробнице, но он, лев из колена Иудина, восстал. Он воздвиг себя славою Отца и силою Его. Вы знаете, почему это произошло, мне хотелось бы указать, по крайней мере, на 3 причины. У Христа было, по крайней мере, 3 преимущества, которых не имели первосвященники. И мы узнаем об этих преимуществах, исследуя Слово Божье. Прежде всего, на стороне Христа был Отец Небесный. Недаром я сказал, что именно силою Отца Христос воскрес. Удивительным образом, на протяжении множества раз в апостольских посланиях, особенно апостол Павел, подчеркивает тот факт, что Христос воскрес благодаря силе Отца. На его стороне была эта сверхъестественная сила, самая высшая сила в нашем мироздании. Вот силой Отца он воскрес. Что удивительно, всякий раз, когда апостол Павел ведет разговор в своих посланиях о чем-то важном, о чем-то судьбоносном в нашей христианской жизни, хочет подчеркнуть для нас какую-то очень важную доктрину, он всегда, почти всегда употребляет вот эти слова: воскресение Иисуса Христа силою Отца. Ну, например, в 6 главе послания к римлянам, когда встает вопрос в этом послании, как же нам теперь жить, если нам дарована благодать, стоит ли нам грешить, Павел отвечает, никак нет, и говорит, что одну из причин называет, почему теперь мы должны жить в обновленной жизни, ходить в этой жизни. Да потому что Христос не только воскрес из мертвых, но Он перенес эту силу на нас. Потому что мы тоже погреблись в крещении, это прообраз нашего духовной смерти и смерти для наших грехов, и затем мы восстали из этой воды крещения для новой жизни. И вот в 4 стихе Павел пишет, там в 6 главе послания к римлянам, «Христос воскрес из мертвых славою Отца», то есть для того, чтобы прославить Отца. И сегодня, всякий раз, когда мы передаем это чудесное приветствие друг другу, «Христос воскрес», и с верою, надеюсь, отвечаем «Воистину воскрес», вот мы тоже делаем это для славы Отца, мы Его прославляем. Тогда, когда произошло вот это первое исцеление, вот благодаря свидетельству Первой Церкви, это 3, а потом 4 главы Деяний апостолов. Вновь-таки, два апостола, Петр и Иоанн, объясняют, что все это мы произвели именем Иисуса, которого воскресил Отец. Это не просто такая вот присказка, которую они присовокупляют здесь к своим словам. Они недаром говорят об этом. Вообще, при исследовании деяний апостолов кажется, что в центре апостольской проповеди был не столько крест Христов, хотя он был, конечно, тоже очень важен, а именно весть о воскресении. Именно поэтому там вот в 4 главе Римлян, в последнем стихом, мы читаем, что не только Христос умер за наши грехи, но Он, оказывается, и воскрес для нашего оправдания. То есть евангельская весть не имела бы своей силы, если бы не было воскресения Иисуса Христа. Вот когда мы рассказываем Евангелие другим людям, в особенности сейчас это для нас важно, в нашей церкви год благовестия, мы должны помнить, что весть о воскресении Христа – это не просто какой-то довес, не просто какой-то последний вагон вот этого христианского поезда веры, который мы пытаемся вложить в разум нашего неверующего друга. Но это есть центральный, самый основной факт. Это есть громогласное «Аминь», которое сам Отец Небесный сказал на воскресение Христа. Вот там же, кстати, в 4 главе послания к римлянам, стихом раньше, в 24 стихе, там говорится о том, что праведность, которая дана была праведникам Ветхого Завета, помните, там об Аврааме говорится и так далее, вот эта праведность доступна также и нам, и вменится нам, верующим в воскресившего Иисуса Христа, то есть в Отца, который воскресил Христа. Вновь вот эта сила воскресения. Потом 8 глава Римлянам, где говорится о жизни в Духе. Апостол Павел отвечает на вопрос, как же можно нам вот идти против этого закона греха, закона смерти, который противоборствует нам. В 7 главе мы читаем о этой борьбе, в 8 главе решение этой борьбы, решение этого вопроса. Павел говорит в 11 стихе, если дух того, кто воскресил Христа из мертвых. То есть вновь-таки подчеркивается вот эта мысль, если он способен был воскресить Христа из мертвых, значит и для вас он сделает очень многое. Все те обетования, которые во Христе, значит они да и аминь. Все, что Христос сказал, оно исполнилось. И вот позже, в 1 Коринфянам, в 15 главе, эта глава полностью фактически посвящена воскресению. Там тоже об этом говорится. Павел говорит, если бы Христос не воскрес из мертвых, если бы Отец Его не воскресил, мы оказались бы лжесвидетелями. Мы бы говорили, что Он Его воскресил, а на самом деле этого бы не произошло. Но Христос воскрес, а значит, это истинная вера, это правдивая проповедь. Павел представляет себя в одном из самых сложных своих посланий. Ему необходимо скорректировать ту церковь, которая зашла очень далеко в своем заблуждении. Это Галатийская церковь, она впала в законничество. Павел начинает послание к Галатам, и в 1 стихе он вновь упоминает о воскресении Христа. Неужели ему написать не о чем? Но тогда, когда он представляет себя, он говорит, «Павел, избранный не человеками, но Богом, воскресившим Иисуса Христа». Удивительно, да? Он призывает самый главный документ для того, чтобы показать свое право вообще писать это послание. «Мой апостольский авторитет, — говорит он, — зиждется на этом документе, на факте воскресения Христова». Итак, Христос воскрес благодаря силе Отца. Но вы знаете, Христос, когда был на земле, Он также говорил о том, что у Него есть власть воскреснуть. Помните, когда книжники, фарисеи, собравшиеся вокруг, требовали от Него знамения? Они говорили: что ты нам покажешь? Ну, конечно, Он говорил о знамении пророка Ионы, которое уже было дано, фактически тоже указывало на Его воскресение, пророчески. Как тот 3 дня был в чреве рыбы, так и Христос 3 дня вот находился в чреве земли, 3 дня по еврейскому пониманию. Пятница, суббота и часть воскресения, вот это 3 дня. Но есть еще одно место, это вторая глава Евангелия от Иоанна. Тоже они требуют от Него знамения, и Христос отвечает в 19 стихе. Иисус сказал им в ответ, Иоанна 2:19, «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Они поняли, конечно же, что это храм иудейский, который находился в Иерусалиме, но Иоанн дает нам понять, что Христос говорил, конечно же, о храме тела своего, имелось в виду воскресение. И позже, когда мы обращаемся к Откровению, мы узнаем, что Христос называется тем, кто имеет ключи от ада и смерти. Пришел тот, кто с ключами, пришел владыка, пришел хозяин. Неужели смерть не отдаст его обратно? Неужели она не отопрет свою дверь перед ним? Итак, вот уже 2 причины, 2 преимущества, почему усилия первосвященников не увенчались успехом. Первое. Христос воскрес благодаря силе Отца. Второе. Это Его собственное предсказанное воскресение. Он знал, что Он имеет власть над смертью. И третье – это собственная Его сущность, это Его природа. Это то, что является неотъемлемой частью Христа, центр фактически Его личности. Как об этом мы знаем? Вы знаете, каждый раз, когда в Библии мы встречаемся вот с этим выражением «Я есмь», выражение, которое нередко исходит из уст Иисуса Христа и чаще всего встречаются на страницах Евангелия от Иоанна. И, конечно, то, которое сегодня мы вспоминаем, которое нам особенно дорого в день Пасхи, это в 11 главе при воскресении Лазаря, в этой сцене оно было произнесено. Иисус Христос говорит: «Я есмь воскресение и жизнь». Сильнейшие слова. «Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Иоанна 11:25. Вы знаете, вот это выражение «Я есмь» всякий раз говорит не просто о том, что Христос способен что-то сделать, что это является частью, ну, Его характера. Нет, это является частью Его самого. Это является сердцевиной Его личности. Христос говорит: «Моя природа такова, что Я даю жизнь. Неужели кто-то может ее у Меня забрать?» И вот всякий раз, когда мы смотрим сегодня весной, я думаю, что не случайно, что мы и вот Пасху празднуем весной, смотрим это семечко, которое опускается в землю, практически в грязь, и вдруг оно пробуждается в нем каким-то образом, в этих микроэлементах, вот его размельчить, где же там эта жизнь-то находится? Сколько ученые бьются над этим моментом, а в ней она есть, потому что Творец его туда вот упаковал. И в каждом семечке есть эта жизнь, и каждую весну мы становимся свидетелями этого сверхъестественного чуда. Забываем об этом, потому что вот разум у нас такой плотской, непереключенный иногда. А в каждой новой жизни, когда она рождается, из этого семечка, или из нас самих, или из животного мира, мы видим подобие и прообраз этого воскресения. А тем более тогда, когда это семечко вдруг обретает вот эту силу, ну, скажем, пробиться через броненосную вот эту, скажем, корку асфальта, представляете? И вот мы смотрим, как снимают ускоренной камерой, как оно пробивает этот асфальт и фонтанирует в буквальном смысле жизнь из него. Кто это все создал, как не наш Творец? Итак, у Христа была вот эта превосходная сила. Фактически, встретившись со смертью, Христос встретился с противником, который находился совсем в другой, намного в низшей весовой категории. Поэтому, как мы бы сегодня сказали, Христос одолел смерть, ну, как говорится, одной левой. Знаете, сильный встретился с сильнейшим. Думали, что смерть сможет его удержать, она не удержала. И вот он, центральный стих. Записан он, этот стих, в Деяниях апостолов во 2 главе. Почему центральный? Да потому что он вот как раз объясняет, что благодаря силе Отца, славе Христа и силе Его, Он воскрес, потому что смерть не смогла Его удержать. Вот там содержится эта мысль. Эта мысль, друзья, была произнесена апостолом Петром в своей первой проповеди при самом образовании христианской церкви. Она была в центре фактически этой проповеди. И, конечно, смысл этой проповеди в чем? Иудеи собрались, и, ну, прозелиты вот слышат этот шум и так далее. Для них непонятно, как же так? Тот, кто называл себя Мессией, и вдруг умер. И вот Петр говорит, да вы знаете, это ваша вина, вы его пригвоздили вместе с другими нечестивцами, то есть с римлянами и другими, кто приложили к этому руку. Но, несмотря на это, Господь его воскресил. То есть Божий вердикт был не столько в смерти, сколько в воскресении. Ради ваших грехов он умер, был погребен, но по пророчествам, как и было написано, он воскрес. И вот так написано в 24 стихе книги Деяний апостолов, 2 глава, Деяния 2:24. «Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Итак, есть человеческий суд. Вот как мы можем себе это представить? А есть суд высшей инстанции. Знаете, как вот иногда приговор обжалуется в этом суде высшей инстанции, и потом тот высший суд уже ничто не может с ним совладать. Этот приговор останется навсегда. Его невозможно обжаловать. Он обжалованию не подлежит. Так и здесь. Есть человеческий суд, который вынес Христу приговор, но Бог этот приговор обжаловал. И Он Своею рукою воскресил Иисуса Христа. Написано здесь, что Христос расторг узы смерти. Что это за узы? У переводчиков, когда они смотрят на этот стих, в греческом оригинале есть небольшая трудность, потому что это слово «узы», оно многозначное в греческом языке, оно имеет по крайней мере три значения. Вот у них сложность, какое из этих значений выбрать. А значение следующее. Первое, самое очевидное, это узы, те кандалы, те оковы, которые сковывают, ну, любого подсудимого, каторжника или заключенного. И понятно, что это самый очевидный образ, но он ли здесь имеется в виду? Да, конечно, тоже он имеется в виду, потому что смерть не могла удержать его, смерть пыталась этими кандалами приковать его, но как некогда Самсон, обладающий еще той силой, которую наделил его Господь, он способен был справиться с любыми оковами и веревками, да, какими бы новыми или сильными они ни были, ему было нипочем. И вот все эти оковы, они были как нити для него, он очень легко их разрывал. То же самое было и со Христом. Но есть второе значение, это капкан для добычи, это ловушка. То есть ловушка, приготовленная сатаною для Христа, и вновь-таки она не могла его удержать. Он с легкостью от нее освободился. Ну, представим себе охотника, который выставляет капкан, но попадается огромнейшего размера зверь. И этот капкан, скажем, защемит ему какой-нибудь палец или что-нибудь еще. И зверь этот с легкостью просто разрывает этот капкан. Вот тоже получилось в случае и со Христом. Третье значение – это муки рождения. Очень интересное значение, в особенности в древности, рожениц тех женщин, которые рожали, привязывали. Привязывали специально, чтобы они не повредили себе и другим вот во время этого акта. И после этого их отвязывали тогда, когда уже новая жизнь была рождена, когда она была уже явна для всех. Вот то же самое имеется в виду также и здесь. Одно из подобных рождений, кстати, многие склоняются именно к этому третьему варианту. Я считаю, что верно и первое, и второе, и третье, потому что все эти аспекты, они явны для нас в факте воскресения Иисуса Христа. И вот, эта борьба, борьба за духовное воскресение продолжается. Есть те, которые хотят удержать во гробе, не только со Христом, но и с каждым из нас, потому что лежание Христа во гробе является прообразом нас, прообразом нас тогда, когда мы были в грешном мире, прообразом тех из нас, кто еще, находясь здесь, не приняли Иисуса Христа в свое сердце. Что же удерживает нас во гробе? Что не дает нам оттуда выйти? Что не дает нам духовного возрождения и воскресения? Но для этого нужно вспомнить, как же тогда в древние времена хоронили. Сегодня мы по-другому хороним, мы покойника ложим в гроб, засыпаем землей. Может, неприятно об этом вспоминать. А вот в древние времена, тогда в особенности в Палестине, на Древнем Востоке, мы уже знаем, что выдалбливалась вот эта гробница, углубление, в особенности в скале, в каменистой местности. В особенности это было распространено среди семей. Очень мало кто мог позволить себе гробницу для одного человека, разве что человек был очень богатым. Вот. В основном это были семейные гробницы. Ну, тело обволакивалось пеленами, оно пропитывалось вот этими благовонными веществами. Но для чего все это делалось, друзья? Для того, чтобы однажды прийти через несколько лет и, простите за такие подробности, собрать кости вот этого умершего человека. Тело истлеет, пелены тоже, кости останутся, и они будут лежать на поверхности. Вот эти кости, они затем должны будут быть собраны в такой сосуд, который называется ассуарий. Сосуд глиняный, и потом этот сосуд замуровывается смолой, там, специальным раствором. Он отставляется в сторонку, и семья будет ждать смерти следующего человека, следующего члена семьи. Он тоже будет положен сюда же, пройдет несколько лет, истлеет его тело, и вновь кости будут положены в ассуарии. И вот такие ассуарии сегодня можно увидеть во многих гробницах, и такая судьба, кстати, по представлению учеников и по представлению вот этих женщин. Почему они пошли туда, вот как гробу? Для того, чтобы посмотреть, как проходит этот, на их взгляд, по их представлению, естественный процесс. И должны были за ним проследить. Все ли нормально? Есть ли какая-то часть тела, которая может быть не набальзамирована правильно и так далее. Проследить за ходом этого естественного процесса. И по их представлению тоже через несколько лет они пришли бы, собрали бы кости Иисуса и, может быть, сделали ему очень красивый ассуарий. Потому что от формы, от размера этого кувшина, этого ассуария, зависело то, какой это был человек, какой величины, какой важности. Вот, кстати, буквально недавно, несколько лет тому назад, в 2002 году, кажется, весь мир облетела сенсационная новость. Найден ассуарий, на котором были написаны по-еврейски слова «Иаков, брат Иисуса». «Иаков, брат Иисуса». И вот эти слова всех насторожили, потому что многие предполагали, что это и есть одно из очень ярких свидетельств того, что действительно в этой местности жил Иисус Христос, а Иаков – это как раз брат Господень, который был первым пресвитером Иерусалимской церкви, он вроде бы, вот его кости и были похоронены в этом ассуарии. До сих пор идут разговоры и, можно даже сказать, дискуссии о том, так это или нет, то есть действительно ли кости Иакова были похоронены в этом ассуарии. Но вернемся ко Христу, конечно же, все было совершенно по-другому. Этот естественный ход событий был прекращен, был предотвращен, был приостановлен сверхъестественным вмешательством. Факт воскресения стал полной неожиданностью для учеников. Удивительно, враги его ждали, ученики не ждали. Но были вот эти вот препятствия, были пелены, был камень, сегодня утром мы уже немного слышали о камне, и, наконец, были стражники, которых поставили также вне для того, чтобы они охраняли. И вот то же самое с нашим духовным положением и с нашим духовным воскресением. Те же самые препятствия, которые некогда сдерживали Христа во гробе, сегодня являются препятствиями и для нас. Гроб является, или вот эта гробница, прообразом этого мира. Писание говорит о том, что весь мир лежит во зле. И вот мы, находясь в этом мире в невозрожденном состоянии, незаметно для себя находимся в этом вот углублении гробницы. Недаром у пророка Исаии есть этот чудесный образ. Господь говорит: «Посмотрите на углубление в скале, на расщелину, из которой я вас извлек». И вот этот образ напоминает нам как раз об этой самой гробнице. И вот Господь делает так, что то тут, то там встают эти духовные мертвецы, иногда поодиночке, а иногда, как сегодня мы были свидетелями этим утром, чудесное воскресение, правда? Чудесное поле воскресших душ для новой жизни со Христом. Они восстали из кладбища этого мира, они восстали как раз из этих мертвецких гробниц. Но для того, чтобы восстать, нужно еще справиться с этими пеленами, правда? тело Иисуса было окутано этими пеленами. Помните, когда Лазарь вышел, он тоже был в этих пеленах. А что это такое? Я полагаю, что это те религиозные представления, ритуалы, обряды, может быть, какие-то семейные традиции, которые мешают человеку принять свободно решение следовать за Христом. Это те устоявшиеся представления о жизни, это те предрассудки, которые не дают человеку свободно выйти вперед, не дают свободно проникнуть в Его Слово. Вот Христос говорит: «Следуй за Мною», а этот мир нам говорит: «Не забывай веры своих отцов, не забывай, чему ты научен», имеется в виду традиционного вот представления о жизни. В Библии написано: «Надейся на Господа и не полагайся на разум твой». А этот мир нам внушает совсем другое. Философия этого мира: «На Бога надейся, а сам не плашай». Христос говорит: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я даю истинную жизнь». Я даю жизнь с избытком, а в этом мире совсем другая философия. Этот мир нам скажет о жизни совсем другое. Жизнь – это всего лишь миг, и нужно цепляться за каждую возможность, жить, соответственно, красиво, обставить себя различными игрушками, и вообще, хочешь жить – умей вертеться. Кто из нас не слышал это? А кто из нас, может быть, этому еще верит? В Библии написано: «Все заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас». А философия этого мира подсказывает вот нашему внутреннему человеку: если ты о себе не позаботишься, о своей семье, ну кто же о тебе позаботится? Поэтому прежде всего помни об этом, что тебе никто никогда не поможет. Христос говорит: Бог возлюбил мир, да так, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но нам дьявол нашептывает совсем другое: я никому не нужен. Я одинок, до меня никому нет дела. И вот эти те пелены – это то сознание, которое нам необходимо изменить. Но кроме этого есть еще и камень. И вы знаете, этот камень невозможно каким-то образом убрать, чтобы не нарушить спокойствие, чтобы не привлечь внимание и чтобы не разбудить стражей, которые бдительно следят за тем, чтобы душа не вышла из этой гробницы. А что же это за камень, как не вот все эти заботы этого мира, эти грехи, это все зло, которое тянет нас вниз, обратно в этот омут? Наконец, есть стража. Это те люди, которые нас окружают, и мы бы вроде бы и покаялись, мы бы вот и пошли бы уже за Христом, и вышли бы из этой гробницы, но опасаемся стражи, то, что в Библии названо страхом иудейским. Как посмотрят другие? А ведь мои родственники, мои друзья, мои сверстники, мои одноклассники, окружающие нас, как они будут смотреть на меня? Может быть, они служат для меня соблазном? И сюда же относятся, к этой страже, те искушения, оправдания, которые мешают нам следовать за Христом. Я бы последовал, если бы все вот стали таким, как я. Но не хочется слыть белой вороной, но не хочется полностью отказываться от греха. И вот, чтобы воскреснуть со Христом, нужно преодолеть, по крайней мере, вот эти три препятствия. Пелены наши – это наше представление, наше сознание о себе. Это камень, это наше поведение, наши грехи. И, наконец, это стража, наше окружение. Нужно изменить, желать изменить свое сознание, свое поведение и, наконец, свое окружение. Если Слово Божье и Дух Святой касаются наших сердец, то тогда духовное возрождение, духовное воскресение этой души, если она, конечно же, отвечает искренней верой, неизбежно. И вот это и происходит в той душе, которая пробуждается для новой жизни. И тогда происходит то, о чем пишет апостол Павел в послании к римлянам в 6 главе. Мы уже частично читали эти стихи, я их напомню. Я буду читать послание к римлянам, 6 глава, с 4 по 7 стихи. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Приходит старый хозяин и требует своего, его зовут грех. Он хочет обратно иметь власть над нами, он хочет использовать наши тела. Он хочет использовать наши семьи, наши представления о себе, Он хочет вселиться в наше сознание, Он хочет продолжать властвовать над нами. Но мы должны помнить, что если Христос коснулся таким вот чудесным образом однажды нашей жизни, то значит жизнь должна быть обновленной, жизнь должна быть воскресшей, жизнь должна быть со Христом. Если это так, то дьявол отступает. Есть два закона. Есть закон греха и смерти, и есть закон духа и жизни. Закон греха и смерти очень отягощает. В 7 главе послания к римлянам апостол Павел говорит, как тяжко ему выбирать доброе. Он знает, как его делать, но очень трудно осуществлять это на практике. Но в 8 главе он находит решение этой проблемы. Он говорит, что тот, кто даровал Духа Святого, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, если Он живет во мне, то теперь у меня также есть способность и практическая возможность осуществлять Его Слово. Да, закон греха и смерти очень тяжел. Против него невозможно бороться собственными усилиями. Но тому, кому Господь даровал Духа Святого, который воскресил Христа из мертвых, этот Дух дает нам силу. Вот, например, если встретимся мы с законом всемирного тяготения. Все предметы ему подчиняются, все падает вниз, несмотря на массу, на вес предмета, маленький он или большой, тяжелый или легкий, перышко это или камень, все летит вниз. Закона этому невозможно противостоять. Но вот маленький предмет с крыльями, зовут его птица, это тоже создание Творца. И вот эта маленькая птичка каким-то образом находит возможность воспарить ввысь, в противовес, в противоречие, давая вызов этому закону всемирного тяготения. Господь даровал ей крылья. Дорогие друзья, как бы мы ни малы, ни значительны, ни казались, если мы соединены с воскресшим, Он дарует нам крылья, крылья веры, крылья молитвы, которые способны нас поднять ввысь. Друзья, пусть сегодняшний день будет напоминанием для каждого из нас о том, что живущий в нас сильнее того, кто живет в этом мире, что Он способен был вот таким вот легким способом избавиться от уз греха и смерти. Сегодня нам нелегко. Кто-то встречается каждый день с новыми морщинками на своем лице и устал их подсчитывать. Кому-то трудно смотреть на собственных детей, которые уходят в мир, или другие скорби одолевают наше сердце. Дорогие друзья, Господь Иисус Христос, Его обетование, Его Слово, оно стоит. Оно действенно, оно живо для нас сегодня, и Его воскресение является тому подтверждением. Только бы мы остались верными Ему, только бы мы продолжали жить для Него, а дьявол-то тоже об этом знает. Вы знаете, однажды у меня был такой случай, проходил я по улице, было это еще там, вот на Украине, смотрю, дерутся два мальчугана дерутся. И один другого уже прижал к земле, но видно, что тот другой, который прижат к земле, он сильнее и вот-вот встанет. И вот тот, который прижал его к земле, он кричит на всю улицу, помогите, помогите, он же сейчас встанет. Еще несколько мальчиков там проходили и говорят, ну что ты кричишь? Ну встанет, так и встанет, подумаешь. Так тогда же я буду лежать, если он встанет, говорит он. И вот то же самое произошло со смертью Христа. Пришли первосвященники и с этим воплем обращаются к Пилату. Помоги, он же сейчас встанет. Но их усилия были тщетными. Друзья, дьявольские усилия сегодня заглушить радость воскресения и силу, которая фонтанирует из него, тоже будут тщетными, если мы будем слушать Слово Божье. Последнее место я прочту из послания к Колоссянам, 3 глава, 1 и 2 стихи. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, того, что там, вверху, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном. И вот тогда, когда мы будем все наши желания, все наши мысли, все наши мечты направлять туда, Он нас не оставит, Он придет за нами. Он обещал и воскрес, значит, все то, что Он нам обещал, Он тоже выполнит. Будем спокойны, будем веровать в Бога и в Него будем веровать, как и Он нам обещал. И Он обязательно придет и заберет нас с нами. Он победитель, Он имеющий ключи от ада и смерти. Он лев из племени Иудина. Слава Ему за все. Он воскрес, воистину воскрес. Аминь.